Военный священник Хмыр вошел в барак и поднялся на приготовленное для него белое возвышение под транспарантом с красной надписью «Священнейшер, война номер 221». Вся казарма затихла, до того впечатляюще выглядело духовное лицо. Дело было даже не в парчевых ризах и спастике с тремя перекладинами, которые указывало на чин вертухая. Серо-седые волосы священника были зачесаны в особую прическу, так называемую «челку мудрости». Она полностью закрывала лицо и переходила в бороду. Напротив рта, носа и глаз на волосах были пятна от слез, соплей и еды. И это превращало челку мудрости в маску, выражавшую какое-то возвышенно спокойное, совсем не оркское состояние духа. И хоть Грым знал, что за этой потусторонней личиной с желтыми глазницами скрывается обычная оркская морда с медным кольцом в носу, он все равно испытал уважительный трепет. Потом по бараку пронесли святые виды, пару стандартных картинок, застекленных для целовальной гигиены. Первой икону Маниту в славе чудотворная дыра была написана в скупой древней манере, ребро аккреционного диска с двумя фонтанами выбросов, розовым эросом и коричневым танатосом, следом изображение залитого свечным воском каньона, где расстреляли Маниту Антихриста, скалы, неприятно пестрые из-за налепленных кадильниц и автомолилок, цветы, журавлики и традиционные синие бисквиты, лежащие на каждом камне. В общем, начиналось все до зевоты уныло. Священник долго говорил про Уркаганатум Просрум, который возрождается из пепла веков, про Уркаину на страже духа и воли, про сакральную жертвенность уркского воина, спасающего мир от самоуничтожения, про общество дрессированных пидорасов, в очередной раз навязывающие уркам войну. Все как обычно. Когда он напомнил, что урки созданы Маниту не для мещанского прозябания, а для славы, сражений и восторга молитв, Грым подавил первый зевок. Когда он забубнил об истинной вере, у них, ребятки, манитуизм только по названию, выхолощены от самой своей сути, а у нас с вами изначальный, лазаревый, Грым стал клевать носом. А когда он принялся читать часовое слово о слове, Грым вообще уснул. Он был такой не один, слово о слове все слышали много раз, начиная с дошкольных лет. Многие помнили его наизусть и ничего не могли поделать с сонным рефлексом. Грым умел спать, не нарушая социальных приличий, и даже ухитрялся отмечать сквозь сон знакомые узоры звуков. Хоть древние слова ничего ему не говорили, по ним, как по вешкам, можно было судить, сколько еще до конца. Однако вешки в этот раз подвели. Грым уснул глубже, чем хотел, и открыл глаза только тогда, когда военное гадание, ради которого он остался в казарме, уже началось. Священник Хмыр к этому моменту практически потерял лицо от долгой работы ртом, и теперь его спутавшаяся волосяная маска не казалась такой возвышенной. Один ее глаз стал узким, словно мудрец воровато подмигивал. Грыму тоже хотелось погадать. Он поднял руку, к счастью, перед ним пока было только двое желающих. Деревенский парень, похожий на поросшего бакенбардами хряка, и тощий, как жертв, представитель потомственной военной семьи, как можно было судить по татуировкам на обнаженном торсе. В руках у священника была старинная гадательная книга с корешком из переливающейся голубой ткани. Грым сидел достаточно близко, чтобы разглядеть полированные костяные пластины на обложке и название, вырезанное строгими, напоминающими про благородный древний век буквами «Дао Пиздын». Для большинства молодых орков эти слова означали просто стиль рукопашного боя. Про гадательную книгу с тем же названием вспоминали только перед войной, когда бойцы решались вопросить о будущем. Гадания боялись. Многие верили, что так можно накликать судьбу, поэтому оно считалось одним из самых жутких военных ритуалов. На него решались или смельчаки, или просто дураки, но Грым подумал, что для вестового все может кончиться не так уж и страшно. Священник Хмыр как раз гадал деревенскому парню. Он вытряхнул из стаканчика три палочки с цифрами, осмотрел их, потом выкинул четвертую и пятую и стал загибать пальцы, что-то считать. Исчисление номера было сложной процедурой, имеющей мало отношения к закону вероятности. Некоторые предсказания выпадали очень часто, другие — почти никогда. Наконец Хмыр определил ответ. Он поднял книгу так, чтобы зрители увидели пронумерованный столбец угловато выписанных букв на желтой от времени бумаге. Затем он принялся читать вслух. 56. О мухах. Разве могу осуждать мух за то, что ебутся? Однако, когда на моей голове злит, так же и пидорасы. Когда в тихом уединении делают то, к чему лежат их души, кто возразит? Но они устраивают факельные шествия и приковывают себя к фонарям на набережной, дудят в дудки, бьют в барабаны и кричат, чтобы все знали про их нрав, что де лупятся в очко и долбятся в жопу. Истинно они хуже мух, ибо мухи только изредка согрешают на моей голове. Пидорасы же изо дня в день пытаются совокупиться в самом ее центре. Мухи по недомыслию, пидорасы же хладнокровно и сознательно. И через то постигаю, что пялить они хотят не друг друга, а всех, причем насильно, и взаимный содомус для них только предлог и повод. Теперь вся казарма глядела на деревенского простака, а тот озадаченно хлопал глазами. Предсказание было плохим. Самым плохим из всего возможного. Считалось, что получить от Маниту пидораса в гадании перед боем означает верную смерть. Можно было даже не обращать внимания на муху, тоже не сулившую ничего хорошего. Татуированный потомок военных продолжал тянуть вверх руку, и священник повернулся к нему. Повторилась процедура с палочками. Затем Хмыр показал зрителям столбец текста и прочел. 108. О музыке. Те, кто долго жил среди пидорасов, говорят, что они втайне стыдятся своего греха и стараются поразить всякими фокусами. Думают про себя так. Да, я пидорас, так уж вышло, что теперь делать? Но, может быть, я гениальный пидорас. Вдруг я напишу удивительную музыку. Разве посмеют плохо говорить о гениальном музыканте? И поэтому все время стараются придумать новую музыку, чтобы не стыдно было и дальше харить друг друга в дупло. И если б делали тихо в специально обитом пробкой месте, то всем было бы так же безразлично, как и то, что долбятся в сраку. Но их музыку приходится слушать каждый день, ибо заводят ее повсеместно. И потому не слышим ни ветра, ни моря, ни шороха листьев, ни пения птиц, а только один и тот же пустой мертвый звук, которым хотят удивить, запуская его в небо под разными углами. Бывает, правда, что у пидорасов ломается музыкальная установка. В такие минуты спеши слушать тишину. Потомственный военный побледнел. И не просто лицом, а всем телом, так что его татуировки, изображающие танковый бой на оркской славе, выделились с невероятной отчетливостью до последней спастики на стягах. Но на лице его по-прежнему играла холодная улыбка. Сказывалась военная кость. В зале стало оглушительно тихо. Теперь все смотрели на Грыма. Когда к нему повернулся священник, Грым почувствовал сильное искушение опустить руку, но было уже поздно. Хмыр выбросил на пол перед собой палочки с номерами. Завершив гадание, он прочел. 48. Откуда все берется? Из тебя самого, и докажу очень просто. Что есть все это? То, что ты видишь, слышишь, чувствуешь и думаешь в сей миг и только. Такое сотворить мог только ты, никто больше. Ибо видят твои глаза, слышат твои уши, чувствуют твое тело, а думает твоя голова. Другие увидят иное, ибо их глаза будут в другом месте. А если даже узреют то же самое, размышлять об этом станет чужая голова, а в ней все иначе. Иногда еще болтают, что есть мир вообще, который один для всех. Отвечу, мир вообще — это мысль, и каждая голова думает ее по-разному. Так что все по-любому берется из нас самих. Но ведь не может быть, чтобы я сам создал себе такое мучение. Отсюда заключаю, что все это рассуждение есть лишь ядовитый укус ума, а сам ум подобен сторожащему меня зверю, и мой он лишь в том смысле, что приставлен ко мне сторожем. Дальше этого смертное умозрение пойти не может никогда. Говорят, следует созерцать черноту с огнями, пока не смешаются глядящие и наблюдаемое. Тогда зверь перестанет понимать, где ты, а сам будет виден при любом своем шевелении, а после откроется дорога к свету Маниту, но сам я там не был. Грым перевел дух. Такого отрывка он никогда не слышал, но помнил, что вытянуть зверя вместе со светом считается знаком счастливой судьбы. Это сочетание встречалось очень редко, в зале зашептались, и кто-то одобрительно шлепнул Грыма ладонью по спине. Желающих погадать сразу стало больше, вверх взлетело множество рук. Напряжение последних минут оказалось слишком сильным, и Грым почувствовал, что ему не хватает воздуха. Он поднялся на ноги и, задевая сидящих на ватниках и тюфяках, побрел к выходу. В коридоре выяснилось, что входная дверь заперта. Это было как привет из детства. Сколько Грым себя помнил, так всегда делали, чтобы молодняк не разбежался, пока священник читает слово о слове. К счастью, рядом было открытое окно, через него лазили покурить. Грым перебрался через подоконник и очутился на внутреннем дворе, за оградой которого начинался покрытый грязью пустырь перед свинофермой. Рядом с окном стояла большая красная бочка со словом «песок». Песка в ней не было. Внутри темнела вонючая жижа с размокшими окурками. Воду не меняли, наверное, со времен прошлой династии. Вокруг стояли орки из его призыва. Они возбужденно тыкали пальцами в небо, там висели черные точки двух телекамер. Минуту или две Грым прислушивался к разговору. Призывники полагали, что люди устраивают предвоенное авиашоу для психологического давления на бойцов, но опытный старшина, посмеиваясь, объяснял, что никому они особо не нужны, он выражался короче и самобытней. Начинающие пилоты каждый день зависали здесь, чтобы снять для новостей говнопанораму со свиньями. Летчики любили это место, потому что за забором было сразу несколько свинарин и развороченная братская могила времен Просросолида, так что свиньи часто попадали в кадр вместе с человеческими черепами, а камуфляж пилоты выключали, чтобы не разряжать батарей. Грым перевел глаза на маскировочную тучу, скрывавшую черный шар Биг Биза. Сегодня офшар не был виден из города, над которым висел, но тучу словно пропитывала его тяжесть. Она казалась сделанной из закрученного спиралью свинца. С места, где стоял Грым, казалось, что город уступами уходит к туче вверх. Там была рыночная площадь и гигантское кольцо цирка. В другую сторону открывалась панорама славы.